Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Здравствуйте, у микрофона Александр Садиков, и мы собрались в одном из заведений города Санкт-Петербурга, на этот раз, а не Москвы, чтобы поговорить вновь о вине с сомелье Надеждой Косенко, бренд-амбассадором компании L-Wine, чемпионом женского конкурса сомелье и вице-чемпионом российского конкурса сомелье. Надя, привет.
Привет, Саша.
Сначала мы продолжим тему прошлого подкаста о натуральном, биодинамическом и органическом вине, но вообще сегодня мы хотели бы поговорить о винных трендах, откуда они берутся, кто задает этот тон и чем занимаются винные критики, и существуют ли они до сих пор, или, может быть, это профессия, которая уходит в прошлое. В прошлый раз мы говорили о натуральном вине, и вот наши постоянные слушатели задают вопрос, в чем все-таки принципиальная разница между органическим, биодинамическим и натуральным вином?
Если прям суммировать и говорить очень-очень кратко, да, для того, чтобы можно было ориентироваться на полке. Органическое вино, если увидите сертификат, чаще всего это листик на зеленом фоне, экоцерт, это самый популярный сертификат для органических продуктов, не только вина. Означает, что производитель не использует химикаты на своем винограднике. При этом это не гарантирует то, что на винодельне он тоже абсолютно чист и ничего там не использует. Скорее всего, он, естественно, свое вино сульфитирует. Чаще всего не имеет никаких ограничений по количеству этих сульфитов. Ну и, в принципе, на винодельне чувствует себя довольно фривольно, скажем так. Главное, что он не использует химикаты на винограднике. Вот и все. Если это биодинамика, то он не только не использует химикаты, но, кроме этого, еще и использует специальные препараты, да, биодинамики, которые либо готовит сам, либо покупает у сертифицирующих органов, и, соответственно, все это еще соотносит с космическими циклами, с космической энергией и всеми такими никому незаметными штуками. И говорит, что это работает. И органика, и биодинамика относятся к работе на винограднике в первую очередь. И уже в меньшей степени касаются винодельни. Некоторые организации, которые сертифицируют биодинамику, могут ограничивать использование химикатов на винодельне, использование серы или, например, в приоритете натуральная сера, а не уже готовые сульфиты и так далее. Но все-таки это в меньшей степени касается винодельни. А натуральное вино – это как раз-таки винодельня, еще раз винодельня и сам процесс виноделия. То есть, когда ты никак не регулируешь процесс изготовления вина, ты можешь за ним только следить, незначительно как-то поправлять. Естественно, ты стараешься не использовать серу, потому что рассчитываешь, что само она бродит, и она действительно набраживает в небольших количествах. Но ничего извне не добавляешь. То есть, единственный твой ингредиент – это виноградный сок. Все, больше ничего. Я обычно провожу, вот для совсем понимания, параллель. Органика – это как лечиться травками, да, там какая-то народная медицина. Биодинамика – это гомеопатия. А натуральное вино – это надежда на то, что все само пройдет. Полежи, поспи и пройдет. Ну вот как-то так.
Ну а для натурального вина виноград может быть любой, или он тоже должен быть без всяких там выращенных химикатов и так далее?
Ну, там логичное следствие. Если ты хочешь сделать натуральное вино, ты, соответственно, должен использовать натуральные дрожжи. А если ты обрабатывал свой виноградник какими-либо химикатами, натуральные дрожжи на винограде погибают. Поэтому одно без другого просто невозможно. Если ты натурал винный, то ты занимаешься либо биодинамикой, либо органикой, либо каким-то вот нечто средним. Но, как правило, натуральные виноделы, точнее, не то чтобы как правило, но очень часто, они не получают никаких соответствующих сертификатов, потому что сертифицирующих органов для натурального виноделия их пока не существует. Есть только объединения таких виноделов, но их никто не сертифицирует. В общем, как-то органические, биодинамические сертификаты они тоже не спешат получать. Многие получают экоцерт тот самый и на этом ограничиваются. Некоторые еще пишут веган-френдли, что значит, что они не используют никаких животных продуктов в процессе изготовления вина. И, в общем, на этом обычно все. То есть, чтобы узнать натуральное вино, часто нужно знать либо конкретного производителя, либо место, где ты можешь прийти и сказать: «Дайте мне натурального», и тебе его радостно дадут.
прошлый раз мы говорили о том, что натуральное вино — это, в общем, один из трендов последних лет и, наверное, 2018 года тоже. Откуда вообще возникают эти какие-то тренды? Почему вдруг все начинают пить натуральное или все начинают переходить на розовое? Это кто-то задает эту моду или люди как-то сами: «Ой, давайте мы все вот будем пить, потому что это прикольно»?
Ну, знаешь, на самом деле относительно винных трендов нужно всегда понимать, что эта история такая очень узкая. То есть и многие люди попадают в так называемую ошибку окружения, когда тебе кажется, что все вокруг пьют натуральное. На самом деле натуральное пьет твое окружение. Они имеют специфический вкус, следят за этими самыми винными трендами, но самым популярным в России вином все равно остается абхазское, да, там, несмотря на ни на какие тренды. Но если говорить о том, кто их задает, конечно же, все тренды, связанные с вином, задают так или иначе рестораны. Причем рестораны не последние, а которые входят в топы. Рестораны, винные бары, вдруг постепенно, да, или вдруг, или как-то время от времени меняют свою винную карту, начинают писать про какие-то вина, начинают предлагать, там те же сомелье, более настойчиво предлагать какие-то вина.
А почему они начинают именно эти конкретные вина предлагать? Это им просто потому, что самим понравилось, или они видят это в какой-то общемировом перспективе?
Слушай, не, ну, как правило, конечно, потому что им самим понравилось, а там уже подключается перспектива, и винная мода, винные тренды, она точно так же циклична, как и обычная мода. Ну, наверное, и все в этом мире. То есть был период, когда всем нравились полнотелые, мощные каберне-савиньоны, и все их пили, и именно такие вина стояли в картах, да, в приоритете было Бордо, Тоскана, Приорат. То есть, когда ты вино жуешь буквально, и долгое время именно такое всем нравилось, потом постепенно, ну, как бы народ присыщается немножко этим, и все откатывается ровно в противоположную сторону, когда в какой-то момент самыми главными сортами стали Пино Нуар и Рислинг, да, самые легкие, кислотные, вообще не танинные, да, и все, устав от такой истории, начали пить Пино Нуар и Рислинг. Но это вина, которые требуют, как правило, длительной выдержки. То есть и Рислинг, и Пино Нуар, их лучше подержать подольше. Все это откатилось в историю, а нет, давайте пить вино, которое готово прямо сразу. И вот тут как раз тренд в целом в мире на натуральное, это не только в вине, он прослеживается сейчас везде, как реакция на засилие непонятных Е в составе, каких-то неизвестных компонентов. То есть все это одно время было очень популярно. Если ты помнишь, мы пили Зука и даже не думали, что это может быть вредно. А теперь нам подавай сок первого отжима, и не дай бог там будет сахар в составе. То есть все это вот как маятник качается туда-сюда. И мода на натуральное, на все натуральное, на натуральные продукты, на биопродукты, на биокосметику, на там отказ от шерсти животных. Все это совпало с трендом, с вот этим вот маятником в вине. Когда мы хотим вино пить здесь и сейчас, мы не хотим его долго ждать, мы не хотим его выдерживать, и оно должно быть еще какое-то максимально, я сейчас скажу это ужасное слово, питкое. Да, оно должно быть максимально легкое, вкусное, приятное, ненавязчивое. Но все это, конечно, вылилось в определенный момент в крайнюю степень под названием «мудянка», когда у тебя вино полностью состоит из дефектов, оно мутное, совершенно непонятное, бутылка от бутылки не то что отличается, а вообще сложно их идентифицировать как одно и то же вино. Но это крайняя точка маятника, то есть все качнется рано или поздно в обратную сторону.
В какую? Тут сейчас прогноз от бывалого сомелье.
Слушай,
страшно. Потом мы из этого новость сделаем, а еще если оправдается, будем еще ставки какие-нибудь принимать.
Страшно думать о том, в какую сторону все это качнется, потому что, если говорить про тренды, да, то есть, понятно, с одной стороны рестораны, которые начинают продвигать тот или иной продукт, а если ты модный ресторан, то ты, естественно, на тебя все смотрят и начинают повторять. Сейчас у нас есть три таких самых модных винных точки в мире, ну, ладно, наверное, 4 даже, может быть. Это Лондон, Нью-Йорк, Берлин, ну и Тель-Авив немножко там тоже. подсказывает. Ну, Грузия набирает обороты, да, то есть вот вокруг этого крутится все натуральное. С другой стороны, есть винная критика пресловутая. Как правило, эти люди никак не относятся к ресторанам.
Ну, подожди, вот если говорить про рестораны, это получается, если у меня ресторан, и я там что-то захотел необычное туда поставил, или то, что мне кажется, вот выстрелит, это получается, что другие должны тоже так сделать, чтобы это действительно выстрелило. Если у меня у одного это будет, это же не станет трендом.
Ну, конечно.
Почему другие должны, увидев у меня это, тоже взять на заметку и сказать: а, точно, да, вот он поставил там натуральное вино в карту, давайте-ка и мы тоже поставим.
Ну вот, если бы ты был даже фуд-критиком, да, и ходил постоянно по ресторанам, и в том числе смотрел винную карту, то даже в России несложно заметить такие тенденции, когда один ресторан ставит какое-то вино, и спустя там неделю оно просто во всех уже ресторанах. То есть все зависит от того, насколько ты модный. Есть рестораны, задающие такие прям мировые тренды. Ну, например, Eleven Madison Park в Нью-Йорке. Вот они что-нибудь поставят. У них огромная карта. Кстати, все слушатели могут развлечься, зайти к ним на сайт и скачать огромный файл PDF и посмотреть, что же там, собственно, они пьют. Для меня, например, 3 года назад стало открытием их 2,5 листа вин из журы. То есть я тогда думала: Жура, а что это, такой классный французский регион, там полстранички Эльзаса, знаешь, и 2,5 листа Журы. Думаю, ну ладно, странно, может быть, я что-то не знаю, потому что мне в свое время про Журу вообще ничего не рассказывали. А теперь этот тренд дошел до нас, и в каждом уважающем себя питерском ресторане обязательно стоит вино из Журы.
Есть ли такая же аналогия, как, например, с миром моды и дизайна, когда на подиуме, значит, какой-то дизайнер представляет коллекцию, все ее смотрят, потом это идет в какой-то модный дом, потом это идет в такой средний сегмент, и потом уже там через год-два мы видим эти светящиеся пуховики уже в каждом магазине, на каждом рынке?
Ну, к сожалению, все так и происходит. Ну, то есть на сегодняшний момент все ровно так произошло с натуральным вином. Изначально оно зашло на рынок как вино для избранных в очень ограниченных количествах. Да, из разряда та же биодинамика, еще тогда никто не говорил о натуральном, это было дорого, это стояло только в некоторых местах, все мечтали попробовать и думали, что это такое. А потом постепенно все это перетекло в средний ценовой сегмент, никого уже было не удивить биодинамикой, оказалось, что есть довольно много вин не сильно дорогих, и они при этом биодинамика или даже натуральная, а сейчас дошло до того, что, представляешь, биодинамику льют уже в тетрапаке. То есть, в общем-то, все, да, это дошло до китайского рынка практически, до черкизовского. В принципе, все идет к тому, что биодинамикой, натуральным уже настолько никого не удивишь, да, это уже можно купить просто в супермаркете, если знать конкретных производителей или ориентироваться на вот эти значки Demeter, либо Экоцерт, ты понимаешь, что рано или поздно маятник качнется в обратную сторону. И, в принципе, сейчас я как работник виноторговой компании все чаще сталкиваюсь с запросом: нам бы что-нибудь натуральное, но не дикое. Вроде как-то все уже попробовали всякую дичь, и вот это вот все мутное. Тренд на натуральное, он просто все еще идет, потому что действительно мы начали как-то более с опаской смотреть на все химикаты и на их воздействие на наш организм. Поэтому все хотят натуральное, но вот только чтобы оно было не мутное, и желательно с чистой ароматикой, без дефектов, но со всеми соответствующими сертификатами, да, и чтобы винодел был молодец. И мы точно знали, что он нас не обманет. С откровенным вот этим вот натуральщиной все немножечко уже наигрались. Ну и уже не так престижно пить натуральное, когда можно купить его за 500 рублей литр. В чем тогда прикол, собственно, когда у всех светящиеся пуховики, и ты уже не будешь его носить.
Просто о вине.
Как во всем этом процессе участвуют винные критики? Кто это вообще такие?
Ну, иногда это конкретный человек, как, например, было с Робертом Паркером, ну или Джеймс Саклинг. Много их есть людей, которые подписывают свои 100-бальные или 20-бальные оценки своим именем. Да, там Дженсис Робинсон, например, 20-бальную шкалу проповедует, там Джеймс Саклинг 100-бальную и так далее. Лука Марони тоже 100-бальную. А есть коллегии, то есть редакция, которая отбирает вина из известных, пожалуй, ну, точнее, самая известная редакция, которая занимается винной критикой, это, конечно, Wine Spectator, каждый год они всей своей редакцией выбирают вино года. И в этом смысле, кстати, еще одна такая параллель с модой. Работает это примерно как Пантон в мире моды, да, вот есть одно бюро, которое выбирает цвет, и все модные дома обязаны в коллекции иметь что-то модное, вот именно такого цвета. То есть если Пантон объявил ультрафиолет цветом года, а ты выпустил коллекцию в серо-белых тонах, то ты либо какой-то супер нонконформист, либо ты просто странный парень, и никто у тебя ничего не купит. Ну, примерно то же самое, да, примерно тем же самым занимается Wine Spectator. По нескольким критериям они оценивают вина. То есть есть стандартная оценка, есть доступность вина, его, в принципе, качество и его актуальность, назовем это так. То есть насколько это вино сейчас модное.
Как понять, что значит актуальное вино? Какое вино, например, в последнем рейтинге на первом месте и насколько оно актуально?
Ты удивишься, но на первом месте в последнем рейтинге Сосикая 2015 года. И для многих это стало громом среди ясного неба.
Сосикая — это итальянское вино из Тосканы.
Да, совершенно верно. Это итальянское вино из Тосканы, которое взорвало мир в 60-е, покорило все рестораны в 70-е. Ну, как бы среди сомелье, да, есть даже характеристика гостя. Вот если ты говоришь, да, он ходит на Сосикаю. Ну, то есть понятно, что человек застрял где-то в 90-х в России, и вот он ходит, пьет Сосикаю до сих пор. Хотя весь мир уже вслед за Парфеновым пьет натуральное, да, нормальные люди. А он ходит, ест шашлык и пьет Сосикаю. И тут вдруг Сосикая становится вином года. Более того, на втором месте Бордо, то есть еще один бордоский ассамбляж, да, Сосикая, это тоже Каберне Совиньон, Каберне Фран. И на третьем месте еще одна супер Тоскана.
Можно ли сказать из этого, что если такие вина из известных проверенных регионов на первых местах такого авторитетного рейтинга, что это некий антитренд, и уже всем надоели какие-то эксперименты, и все опять хотят пить что-то известное, проверенное и гарантированно хорошее?
Возможно. Посмотрим. Посмотрим, во что это выльется, потому что если смотреть рейтинги Wine Spectator за несколько лет, то аналогии вот прям с трендами проходят самые прямые. То есть, когда был популярен Pinot Noir, был Pinot Noir. Когда был популярен Riesling, был Riesling. Популярна Риоха, была Риоха и так далее. Ну, то есть, когда вдруг вернулся на арену портвейн, он занял первое место. Это все работает именно так. И представить себе сейчас, что редакция настолько ошиблась и выдвинула в первую тройку, да, даже не просто первое место, а первую тройку, выдвинула вина в бордоском стиле, чистые, мощные, полнотелые, без всякого намека на натуральное или что-то подобное, представить себе, что это никак не повлияет на потребителя, ну, практически невозможно. Тем более, что многие люди сейчас, опять же, эпоха интернета, все следят за этими рейтингами, не только профессионалы. Многие просто любители вина открывают обязательно рейтинги и смотрят, да, там пресловутые оценки Роберта Паркера, либо вот тот же самый Wine Spectator, либо топ-100 еще выпускает Wine Enthusiast, или смотрят колонки журнала Decanter, и так далее. То есть, естественно, все это постепенно подвигает людей на то, чтобы спросить в ресторане в следующий раз: не дайте мне что-нибудь натуральное, а спросить, а нет ли у вас Сосикая 15-го года? Я тут слышал, что это очень хорошее вино, или что-нибудь подобное. Да, и рестораны будут вынуждены под запрос, опять же, немножечко поменять карту. Допустим, давай себе представим ситуацию, что человек долгое время пил уже вот такое вот натуральное вино, оно ему немного приелось, и тут ему попадает в бокал фруктовое, яркое, Сосикая, которую он так любит. Ну, конечно, возможно, она произведет на него такой своего рода вау-эффект, который он пил там 10 лет назад, он с ностальгией подключится и так далее, и так далее. То есть, в принципе, история того, что сейчас в приоритете все-таки, чтобы вино было определенного уровня качества, да, которое ждет от него сомелье, она выходит на первый план. Относительно того, натуральное это, не натуральное, это органика или биодинамика, это становится менее важно. Важен уже сам продукт, сколько он стоит и соответствует ли он ожиданиям конкретного сомелье. Я не думаю, что натуральное вино куда-то исчезнет, как говорили года два назад, что «О, это все пройдет и все забудут». На самом деле вряд ли. Думаю, что его уже не забудет никто и никогда. Просто это уже не будет таким китчем. То есть оно как-то немножечко подвыровняется, и будет просто хорошее вино и такой ширпотреб.
Вот эти все рейтинги и критики, мы сейчас упоминаем, это все западные, если не сказать американские и британские. Насколько они сейчас еще по-прежнему в таком, в авторитете? Вот обычные потребители вина, которые, может быть, иногда открывают какие-то эти списки, неужели они до сих пор доверяют авторитетом прошлых лет? Или, может быть, вот если мне друг Вася порекомендовал, я больше доверюсь этой рекомендации, чем рекомендации Роберта Паркера?
Ну, это зависит от тебя лично, конечно. И если друг Вася уже не первый раз тебе рекомендует, и ты пробуешь, и все тебе нравится, то, наверное, для тебя в приоритете будет друг Вася. Но вообще, любому сомелье, да, начинающему, советуют найти критика с похожим вкусом и ориентироваться на его рейтинге. То есть ты пробуешь...
Каждый критик, это получается... очень субъективная оценка.
Ну, конечно, а никто объективизм тебе и не обещал. То есть каждый критик имеет, конечно, какую-то свою шкалу, как он выставляет оценки. Как правило, это может быть где-то описано подробно, да, либо он рассказывает о том, как, на что он ориентируется, составляя оценки, оставляя оценки. Но это все равно очень субъективная история. То есть, например, всем известно, что вкус Роберта Паркера – это как раз-таки полнотелые, мощные дубовые вина. Поэтому у него больше вин такого стиля в рейтинге, и они получают оценки выше. То есть Бордо, Рона, тот же самый Приорат, Калифорния, естественно, в больших количествах, всякое разное. При этом Бургундия и Рислинги у него как-то не пользуются каким-то особым успехом.
Это... просто не нравится.
Да, просто ему такое не нравится. И это нужно понимать. Это не значит, что все вина Бургундии плохие, а все Бордо хорошее. Или, например, Лука Морони, у него вообще очень специфический вкус. Он любит очень фруктовые вина. И если в вине много животины или какой-то третички, ароматов, да, например, специй, и нет фруктовости, для него это не будет вино с высоким рейтингом. Хотя это может быть великолепный Шатанёв Дюпап. Или там очень бензольный рислинг, в котором уже не осталось ни грамма фрукта. Такое вино у него высокий рейтинг не получит. Поэтому, конечно, в этом смысле мне больше нравится ориентироваться на мнение редакции целой, чем на конкретного человека. Это во-первых. Ну, а во-вторых, сейчас еще для простых смертных есть Вивина. Ты же наверняка знаешь про это чудо-приложение.
Да, но авторитетные винные люди, как правило, очень кривят лицо при виде этого приложения, говорят, ну, это же не true, это вот все, неужели вы доверяете этому приложению, ну, как вы можете? И что оно не отражает реальной ситуации?
С одной стороны, да, потому что все мы знаем, что в Вивина ставят рейтинг не профессионалы, просто потребитель купил, вбил цену, мог что-то перепутать. Плюс мы понимаем, что какое-то вино может не понравиться просто потому, что человек до него банально, как говорят, не дорос, да, не понял его идею, не осознал его значимость.
Что-то как-то Моцарт не зашел, троечка ему не качает.
Да, да, вот Дорн другое дело, да, не то, что ваш этот Моцарт. Ну, типа того, да, можно провести такую аналогию, но с другой стороны, опять же, да, вот если мы представляем себе этот маятник, одно время Паркер и вообще винная критика были настолько сильны, они буквально формировали спрос, формировали цену, формировали целый бизнес и стиль вина. Об этом можно, кстати, посмотреть замечательный фильм под названием «Мондо Вино». Он как раз вот про мир винной критики и то, как она влияет на продукт и на конечного потребителя. И вот маятник качнулся в сторону Вивина, когда люди говорят, все, хватит нас надувать, хватит ставить баллы высокие очень дорогим винам, мы будем искать среди дешевого, тоже хорошее, с помощью таких же, как мы, потребителей, да, то есть кому-то не понравилось, а кому-то, наоборот, понравилось, и какой-то средний балл у вина выходит. Одно время это было прям очень популярно, сомелье, конечно, дергался глаз, когда ты
выносишь. У тебя дергается глаз?
Да, у меня уже как-то меньше от Вивина дергается глаз. Ну, конечно, все равно бывает обидно, когда ты выбирал вино в карту, ты пробовал много разных, ты его поставил, и тут в какой-то момент человек достает этот телефон, сканирует этикетку и говорит, о, нет, нет, знаете, всего 4,3, этого недостаточно для того, чтобы я потратил деньги. Давайте, что у вас еще там есть, давайте все просканируем, я сейчас выберу. Конечно, это немножко напрягает, злит, что мнение какого-то сообщества непрофессионалов, оно более значимо, чем мнение профессионала. Но, с другой стороны, профессионалы сами подмочили себе репутацию и потом расхлебывают теперь все это. Но сейчас тоже немножечко уже стабилизируется история тем, что в Вивино появляется все больше и больше профессионалов. То есть уже там есть, собственно, несколько довольно известных винных персон и российского рынка в том числе. И, в принципе, можно смотреть их рейтинги. Они немного балансируют оценки, то есть действительно хорошим винам для избранных ставят действительно высокий балл и так далее. То есть потихонечку я думаю, что это все приведет к тому, что в Вивино вольется профессиональное сообщество, ну или в какое-то подобное приложение, и это будет такой баланс между мнением потребителя и мнением профессионала, да, и какая-то вот средняя арифметическая будет из этого выдаваться. Но все это, опять же, из-за того, что, правда, в свое время оценки и цены на вино превзошли просто ожидания виноделов и вообще всех. И вино в какой-то момент стало продуктом роскоши, те же самые 80-е, 90-е. Все это откатилось к тому, что люди не хотят платить за непонятное очень высокие деньги. Да? То есть, если в 90-е было классно купить просто самое дорогое, ну, потом, because I can, неважно, что я пью, я просто купил самое дорогое, и вот, смотрите, смотри весь ресторан. То сейчас уже все-таки цена-качество – это, наверное, главный винный тренд 2019-го. То есть все ищут просто великолепное качество за соответствующие деньги. И неважно, это органика, это биодинамика, это натуральное. Если вино классное, и оно стоит вот столько, сколько ты от него ждешь, то окей, мы это берем. Если там хоть какой замечательный винодел, но да, вино тоже неплохое, но оно стоит космос, ну, то это останется в определенном сегменте ресторанов, но в большинстве случаев такое неинтересно уже ни потребителю, ни сомелье.
Сейчас обращают внимание на смарт-бай, как на ценниках пишут.
Да, именно, да, наверное. Но это тоже такой, видишь, всемирный тренд, не только вина касающийся, сколько в реальности стоит какой-то продукт, да, сколько в реальности стоит за него платить или не стоит за него платить, и так ли важно, что это вино сделано таким-то способом, или так ли важно, что у него высокий рейтинг. То есть на самом деле мы живем в очень классную эпоху, когда все это немножечко стало менее контролируемо, да, то есть информацию уже о чем угодно добыть можно очень легко, и совсем не обязательно быть экспертом, чтобы загуглить историю того или иного винодела и понять, что же он делает. Профессиональному сообществу все тяжелее нагнетать обстановку, да, приходится быть честным и говорить, вот это вино отличное, своих денег стоит полностью, а вот это вино я выбрал, потому что мне нужно было поставить 50% какой-то компании конкретной. Ну, все это становится уже более очевидным.
А еще французским виноделам надо, наконец, всем сделать нормальный интернет-сайт, и будет счастье. А в России есть винная критика? Если да, то какая? И кого можно читать, если это не американцы и британцы, а вот у нас кто-то пишет про вино, оценивает, и кому можно доверять?
Ой, у нас, конечно, с этим пока все в таком зачаточном состоянии. Ну, есть, конечно, Артур Саркисян, наш настоящий в этом смысле слова, да, винный критик. Занимается он только российскими винами, выпускает свой гид российских вин. Но тоже нужно понимать, что это мнение конкретного человека. Хотя его гид просто интересен в том смысле, что есть история каждого хозяйства, даже тех, у кого нет сайтов, маленьких виноделов. Он очень быстро реагирует на все новинки, пробует их и действительно дает им качественную оценку. Из тех, кого можно просто почитать, есть несколько телеграм-каналов. Есть Вася Росков, который очень часто пишет что-то именно такое близкое к винной критике, да, то есть описывает вино. А так это все эпизодически у кого-то появляется.
То есть в России винная критика – это мнение конкретных людей из винного мира, которые они чаще всего транслируют через социальные сети.
В целом, да. То есть пока Facebook – это главное место, если вам нужно найти отзыв про какое-то вино, вы можете найти его в Фейсбуке у кого-то, да, у человека, который занимается этим относительно нерегулярно. То есть прям критика-критика и какого-то издания независимого, которое бы занималось винной критикой, у нас как такового нет. Есть винная карта, но это такая газета скорее, да, это не журнал. Они выпускают в основном статьи про регион и очень мало про конкретно вино. Есть журнал Simple Wine News, Там есть потребительский гид, когда собирают небольшую комиссию и просят их выставить оценки. Это, наверное, максимально близко к общей мировой винной критике. Но, опять же, мы все понимаем, что журнал принадлежит конкретной винторговой компании. Да, и статьи будут про конкретных виноделов, и тренды задаются тоже относительно конкретного портфеля. Поэтому сказать, что это издание полностью независимое, естественно, мы, к сожалению, не можем. Если бы было что-то такое полностью независящее ни от одной винторговой компании, да, когда появится что-то такое в России, тогда можно будет говорить о том, что у нас есть винная критика. Но пока ни ресторанной критики, ни винной критики как таковой у нас, к сожалению, нет. Но, может быть, я надеюсь, что скоро появится.
Ты сама не пишешь про вина у себя где-нибудь на странице, типа «Вот я попробовал классное вино».
Ой, слушай, у меня есть тоже телеграм-канал, прям стыдно, стыдно признаться. Я туда в последнее время что-то не пишу, но я планирую с этого года снова начать. Он не о вине как таковом, хотя иногда я оставляю отзывы про какие-то вина. Он скорее про жизнь сомелье. Оставим, наверное, ссылку под подкастом, я тебе напишу. Eat и Drink Live называется канал. Это не всем понятная отсылка к известному роману «Ешь, молись, люби». Вот у меня «Ешь, пей, живи». Ну, слушай, если на самом деле, раз так, то это мне дополнительный стимул начать что-то снова писать.
Вот, ну как в Ютубе, да, подписывайтесь на канал, ссылка внизу, и такое пальцем еще показывают, а нам показывать некуда, потому что это звук. В общем, читайте Надежду Косенко, слушайте «Просто о вине», пейте хорошее вино, мы к вам еще вернемся. Сегодня мы говорили о винных трендах, о том, кто их задает, о том, кто такие винные критики, чем они занимаются, и есть ли это в России. Меня зовут Александр Садиков. Спасибо и до новых встреч.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.